новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. ЕС рассматривает возможность направления в Ливию воинского контингента для предотвращения гуманитарного кризиса, а Муаммар Каддафи направляет в Египет своих эмиссаров, для чего пока точно неизвестно. Споры о новом варианте строительства трассы Москва-Петербург, на этот раз через заповедные леса Завидово. И сегодня в Подмосковье похороны Галины Кожевниковой, одной из лучших экспертов по проблемам национализма и ксенофобии в России, скончавшейся 5 марта. Вот такие темы, кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Ливийские повстанцы призвали мировое сообщество как можно скорее договориться о создании в стране зоны, свободной от полетов авиации, чтобы положить конец авиаударам, наносимым силами сторонников Муаммара Каддафи. За 3 недели вооруженного конфликта в Ливии погибли, по некоторым данным, свыше 1000 человек. Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в Египет сегодня некоего высокопоставленного приближенного, с посланием, содержание которого пока не разглашается. Между США и союзниками по НАТО пока сохраняются разногласия по поводу возможного военного вмешательства. За ситуацией по-прежнему следит Андрей Широградский.
Информационные агентства сообщают о боях в городе Эс-Завия в 50 километрах от Триполи. Очевидцы говорят о большом количестве танков и снайперов в городе, окруживших силы повстанцев. Из-за продолжающихся уже 5-й день вооруженных столкновений остановлен нефтеперерабатывающий завод в Эс-Завии, один из крупнейших в стране. Повстанцы были вынуждены отступить из города Бин-Джава. Регулярной авиабомбардировке подвергается город Расланув, где расположено крупное хранилище природного газа. Как полагают эксперты, в случае, если по хранилищу будет нанесен удар, то взрыв газа уничтожит все живое в радиусе 15 километров. В своем обращении, переданном по турецкому телеканалу ТРТ минувшей ночью, Муаммар Каддафи вновь обвинил в организации беспорядков в Ливии активистов Аль-Каиды, прибывших из Египта, Алжира, Пакистана и из палестинских территорий.
Дело этих людей безнадежно, им некуда деваться. Это небольшая группа из Афганистана, Алжира, Египта и Палестины, которая проникла в наши города, в племя Зентан, в Эс-Завию и Бенгази. И что потом случилось? Они завербовали каких-то молодых людей, несовершеннолетних, которых даже к суду привлечь нельзя. Они раздали им оружие, пулеметы. Ребята этому обрадовались. Ну, вот так все и произошло. Они завербовали нашу молодежь и сказали ей: «Вы, мол, на пути в рай» и все прочее. Промыли ребятам мозги.
По мнению Каддафи, в случае, если Аль-Каида будет контролировать Ливию, наступит хаос и Европу наводнят беженцы. В то же время нынешний ливийский режим обеспечивает стабильность в Средиземноморском регионе, уверен Муаммар Каддафи. Комментируя возможность установления над Ливией зоны, запретной для полетов авиации, Каддафи сказал, что такие планы раскрывают реальные цели стран Запада – завладеть ливийской нефтью и лишить ливийцев свободы. Верховный комиссар Европейского союза по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон сегодня сообщила, что руководство ЕС собирается направить в Ливию специальную военную миссию для обеспечения эвакуации иностранных граждан и предотвращения гуманитарного кризиса.
Мы должны быть уверены, что какой бы выбор ни был сделан, данное решение принималось с сознанием того, что мы делаем, и что наши действия пользуются поддержкой людей, которых этот выбор затронет.
В своем выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге Эштон подчеркнула необходимость возобновления международной изоляции режима Муаммара Каддафи, из которой в свое время Каддафи получил возможность выйти. Европейский парламент посетили представители оппозиционного ливийского переходного национального совета, которые призвали европарламентариев признать легитимность совета. Андрей Широградский, Радио Свобода.
И в продолжение темы. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала о том, как может в ближайшие дни реагировать Запад на события в Ливии, с экспертом из Института арабских и исламских исследований Университета Эксетера, профессором Тимом Ниблоком.
Профессор Ниблок, способно ли международное сообщество повлиять на ситуацию в Ливии и оказать реальную помощь ливийской оппозиции?
It is doing what it has to do.
Международное сообщество до сих пор делало то, что оно должно было делать, и то, что оно способно было сделать. Главное было не переборщить и еще более не ухудшить ситуацию. Важно, чтобы эти действия встречали понимание народа Ливии. Не менее важно, чтобы любые решения по Ливии имели под собой прочное правовое основание. Однако даже решение о создании зоны, запретной для полетов, встречает серьезные трудности. Думаю, однако, что это решение выполнимо. Сейчас проводится мониторинг полетов над Ливией, что должно помочь созданию такой зоны. Тем не менее, много еще нужно сделать. Необходимо наладить дипломатические контакты с ливийской оппозицией, в частности, с Национальным советом, который должен получить официальное международное признание. Многое зависит от позиции Лиги арабских стран, которая сейчас рассматривает вопрос о свободной от полетов зоне. Необходима также поддержка конференции исламских государств и арабского и исламского мира в целом. Далеко идущая военная интервенция неизбежно вызвала бы серьезную озабоченность не только населения Ливии, но и за ее пределами.
Возможно ли вмешательство НАТО в ситуацию в Ливии?
Нет, это было бы возможно только при наличии соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, хотя бы после одобрения Совбезом ООН создания зоны, запретной для полетов. Однако даже эта резолюция вряд ли будет принята из-за сопротивления ряда членов Совбеза. Возможно, ситуация бы изменилась, если бы авиация Каддафи массированно использовалась непосредственно против гражданского населения. Пока же она слабо применяется против населения, сосредоточившись главным образом на военных объектах, а не на населении. Пока это продолжается, трудно ожидать поддержки из Совета Безопасности.
Насколько реалистичны нынешние попытки Великобритании и Франции разработать приемлемую форму резолюции Совета Безопасности по Ливии?
Происходящим в Ливии обеспокоен весь Европейский Союз, поэтому естественно, что Британия и Франция пытаются выработать приемлемый текст такой резолюции. Однако даже ее согласование между этими двумя странами порождает немалые трудности, не говоря уже о том, что их проект резолюции должен быть одобрен Совбезом ООН. Процесс согласования франко-британского проекта с Совбезом также займет немало времени. Это все предварительные первые шаги к урегулированию ситуации в Ливии. Они должны быть сделаны. Однако до решения проблемы еще далеко.
Каким вам видится дальнейшее развитие событий в Ливии?
Вряд ли верные Каддафи силы смогут на протяжении долгого времени достаточно мощно заниматься подавлением оппозиции. Важно, что до сих пор режим Каддафи использовал для этого не столько регулярные войска, сколько подразделения службы безопасности. Крайне важно сейчас официально признать и оказать поддержку тем организациям, которые были созданы в Ливии оппозиции. Я имею в виду Национальный совет и временные советы в городах Восточной Ливии. Это помогло бы консолидации оппозиции и созданию эффективной и реальной администрации в этой части Ливии.
Говорил профессор Эксетерского университета Тим Ниблок. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Ливийские повстанцы призвали мировое сообщество как можно скорее ввести над страной зону, свободную от полетов авиации, чтобы защититься от авиаударов сил сторонников Муаммара Каддафи. Сам Каддафи, выступая сегодня с телеобращением, подчеркнул, что вся Ливия возьмется за оружие, если Запад посмеет ввести режим такой бесполетной зоны. Муаммар Каддафи также направил в Египет своего высокопоставленного приближенного для неких переговоров, суть которых пока не раскрывается. Основная версия крушения самолета Ан-148 в Белгородской области – отказ датчика скорости, заявил Следственный комитет России. На юго-западе Москвы на одной из автобусных остановок сегодня взорвалась самодельная бомба. Жертв и пострадавших нет. В Египте сторонники оппозиции, участвовавшие в многодневной акции на площади Тахрир в центре Каира, подверглись сегодня новому нападению со стороны группы неизвестных вооруженных ножами, сообщается о нескольких пострадавших. В Москве сегодня проходят переговоры между президентом России Дмитрием Медведевым и вице-президентом США Джо Байденом. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект о крупных штрафах за взятки и коммерческий подкуп. Вновь, как всегда, отмечаю, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, видеокомментариями и видеосюжетами вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну вот, читая сводку новостей, я отметил, что вице-президент США Джозеф Байден уже прибыл в Россию для обсуждения многих вопросов, для встреч с Дмитрием Медведевым и с Владимиром Путиным. Это одна из главных международных новостей. Аналитики, говоря об этом визите, рассуждают в первую очередь на тему перезагрузки. Как сегодня пишут об этом в западных газетах?
Ну, в газете «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Мифы о Ялте-2» авторы статьи пишут о распространенном мнении в России и США о том, что перезагрузка американо-российских отношений обречена на неудачу. По словам скептиков, Россия и Соединенные Штаты принципиально расходятся по многим вопросам, в частности, политических подходах в отношении соседних с Россией стран. Эта точка зрения не обоснована. Более внимательный взгляд на факты покажет совсем другую историю, убеждены авторы статьи. Скептики в обеих стран сошлись во мнении: единственный способ избежать конфронтации России и США на постсоветском пространстве – это заключить друг с другом что-то вроде Ялтинского соглашения, то есть разграничить сферы ответственности и пообещать не вмешиваться в дела друг друга, пишет издание. Авторы убеждены, что если не выбрать этот путь, соперничество Москвы и Вашингтона станет неизбежным. Однако сегодня сделки великих держав о разграничении сфер влияния попросту невозможны. Во-первых, это исключено международными договорами, которые подписали Россия и США. Во-вторых, попытки навязывать странам региона решения извне обречены на неудачу, пишет газета. Аналитики также убеждены, что в большой сделке Москвы и Вашингтона сегодня нет необходимости, так как обе стороны перестали соперничать. Сегодня разногласия Москвы и Вашингтона в отношении постсоветских стран можно по большей части описать как взаимные заблуждения, считают авторы статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Александр?
Малика, ну давайте перейдем к каким-то другим темам. Например, явно что-то пишут о финансовых связях британского принца Эндрю с некоторыми режимами в Центральной Азии. И вот о его попытках как-то продвигать интересы этих стран, их газ и нефть на рынок Великобритании.
Да, есть любопытная статья в газете «Гардиан» под заголовком «Принц Эндрю под давлением из-за связей с Туркменистаном». В статье речь идет о лоббировании принцем интересов центральноазиатских стран, в частности Туркменистана, в продаже нефти и газа британским компаниям. Газета пишет, что принц Эндрю посетил одну из коррумпированных стран в мире и встречался с президентом Туркменистана год назад, будучи дипломатическим посланником Великобритании по торговым делам. Тогда антикоррупционные компании негодовали тем, что герцог Йоркский призвал туркменского президента сотрудничать и представлять интересы азиатского рынка газа и нефти, вот именно в Великобритании. Согласно Transparency International, Туркменистан занимает 6-е место в мире по коррумпированности, пишет газета. А принц посетил Туркменистан в качестве торгового представителя как раз в то время, когда вокруг его друга Гоги Ашкенази, по отношению которого продолжаются проверки его связи с миллиардером Джеффри Эпштейном, а также когда в Бекингемский дворец был приглашен зять свергнутого тунисского диктатора. В этой связи адвокат Джек Скаролла уже не первый год пытается получить информацию о финансовых поступлениях принца после того случая. На этой неделе, согласно изданию, противоречивые дискуссии вокруг принца усилились из-за попавшей в центр внимания прессы продажи дома герцога в Саннинг-Хилл-парке зятю президента Казахстана Тимуру Кулибаеву. По данным газеты, одно из условий покупки со стороны казахских властей убедить британских инвесторов в том, что Казахстан – хорошее место для бизнеса. Пресс-секретарь принца заявил, что герцог по-прежнему предан своему делу и отрицает, что вообще говорил с Ашкенази о его будущей роли в качестве специального представителя в Казахстане. В статье также говорится о встречах герцога с министрами обороны Саудовской Аравии, Малайзии и Индии, о переговорах с Бахрейном и рядом других арабских стран, на которых обсуждались вопросы обороны и вооружения. Александр?
Спасибо, Малика. Напомню, что Малика Рахманова познакомила нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. В эфире «Время свободы». Сегодня в Москве прошли одиночные пикеты против планов по строительству трассы Москва-Санкт-Петербург через национальный парк Завидово, который организовала партия «Яблоко». По данным экологов, земли национального парка Завидово, на территории которого расположены государственная резиденция президента России и комплекс отдыха МИД России, находятся в ведении Федеральной службы охраны. В Росавтодоре информацию о строительстве трассы Москва-Санкт-Петербург через заповедник Завидово опровергают. В ситуации разбиралась моя коллега Любовь Чижова.
По данным экологов и активистов партии «Яблоко», в Клинском районе Московской области трасса Москва-Санкт-Петербург пройдет через участок национального парка Завидово, где по закону запрещены любые строительные работы. На территории Завидово располагаются государственная резиденция «Русь» президента России и комплекс отдыха «МИД России». Пресс-секретарь управления делами президента Виктор Хреков заявил газете «Коммерсант», что комплекс находится в ведении Федеральной службы охраны. В среду в Москве экологи и представители партии «Яблоко» провели ряд одиночных пикетов под лозунгом «ФСО. Национальный парк Завидово неприкосновенен». Об этом «Радио Свобода» рассказала организатор пикетов, председатель Клинского отделения партии «Яблоко» Надежда Самсонова.
Мы обращаемся от имени Совета граждан к ФСО, чтобы он принял решение по тому беспределу, который творится сейчас со строительством платной трассы Москва-Санкт-Петербург. На последних слушаниях в городе Клину 3 марта рассматривался один вариант прохождения этой трассы по границе национального парка Завидово. Мы считаем этот вариант совершенно неприемлемым, потому что Завидово национальный парк должен быть сохранен, он уникален, должен развиваться дальше, у него должна быть охранная зона. А тем, что сейчас проведут здесь дорогу, весь наш Клин окажется во власти промзон, дорог, и не будет нашего заповедника Завидово.
В пресс-службе компании «Росавтодор», куда я обратилась за комментариями, опровергли информацию о том, что трасса Москва-Санкт-Петербург пройдет через заповедник Завидово. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в администрации Завидово сообщает, что новая трасса коснется лишь незанятых лесом полевых угодий. Строительство трассы Москва-Санкт-Петербург через заповедник Завидово может стать очередным серьезным конфликтом между авторами проекта и экологами. К защитникам Завидово присоединяются экологи из организации «В защиту Химкинского леса», говорит активист движения Ярослав Никитенко.
Безусловно, согласно российскому законодательству, особо охраняемые природные территории могут использоваться только в рекреационных целях и для прокладки дорог, строительства супермаркетов и так далее. Проект явно коррупционный, и местная инициативная группа указывает на связи местной администрации, которой выгодно застраивать земли различными объектами, а трассы, поскольку все земли заняты, они, конечно, будут пускать в этом случае через национальные парки. Ситуация очень интересная, потому что этот национальный парк принадлежит лично президенту, то есть Федеральной службе охраны. И здесь получается Химкинский лес наоборот. Вот. Но с другой стороны, следует сказать, что хотя этот национальный парк принадлежит как бы Федеральной службе охраны, она не вправе распоряжаться по своему усмотрению. Это все-таки народное достояние. И она, конечно, тоже должна соблюдать российское законодательство. Мы видим, что трасса Москва-Санкт-Петербург, она повсеместно приводит к нарушению прав людей, повсеместно приводит к уничтожению лесов, экологии.
Говорил активист движения «В защиту Химкинского леса» Ярослав Никитенко. 12 марта в Москве у памятника Грибоедову активисты из Клинского района и защитники Химкинского леса проведут совместный пикет в защиту подмосковных лесов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Сегодня на одном из подмосковных кладбищ была похоронена Галина Кожевникова, одна из лучших экспертов по проблемам национализма и ксенофобии в России, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова». Она скончалась в Москве 5 марта. Перед этим она тяжело болела, и ушла она из жизни в возрасте 36 лет. Своими воспоминаниями о работе с Галиной Кожевниковой в интервью «Радио Свобода» поделился историк, исследователь правоэкстремистских организаций Вячеслав Лихачев.
Хочется сказать, наверное, в первую очередь не о том, что она была очень честным, последовательным и профессиональным специалистом в той области, которой она занималась. Она была очень хорошим человеком, Она всегда была очень оптимистична, держалась с мужеством на протяжении своей болезни. А в отличие от там, меня, от других людей, которые более или менее были коллегами в сфере изучения экстремистских организаций и в той или иной степени с более исследовательской точки зрения, с более или практической точки зрения занимались антифашистской работой, Галина Кожевникова сочетала эту работу с работой историка-исследователя. Она защитила кандидатскую диссертацию по структуре российского генштаба времен перед и в начале Первой мировой войны. Она была отличным и профессиональным исследователем. И все, что она делала очень профессионально, очень интеллектуально, честно. Экспертное сообщество, безусловно, понесло большую утрату, но, наверное, дело не в этом, а просто нам всем будет ее очень сильно не хватать. К исследованию правоэкстремистских организаций она пришла постепенно, но понятно, что это была работа, но для нее это было большое личное дело. В этом было больше от антифашистского активизма, чем от такой профессиональной мотивации. То есть, да, она была профессиональной исследовательницей, которая в процессе исследований могла абстрагироваться от своих симпатий и антипатий, но при этом для нее это была, безусловно, важная антифашистская работа, и она ее так воспринимала. Ну, известно, что она неоднократно получала очень серьезные угрозы в свой адрес личный со стороны неонацистов, и причем такие угрозы, которые заставляли поверить в собственную серьезность. И я думаю, что ее жизнь действительно угрожала опасность. Мы знаем, что многие коллеги так или иначе либо подвергались угрозам, либо были жертвами нападений в ходе летального исхода. И она всегда к этому относилась очень серьезно, но одновременно и с осознанием собственной ответственности в том смысле, что она понимала, в какой сфере она работает, она понимала, чем это может быть чревато, и для нее это был ее сознательный выбор. Это была ее борьба, можно так сказать.
Говорил историк, исследователь правоэкстремистских организаций Вячеслав Лихачев. Галина Кожевникова не раз становилась гостем программы «Радио Свобода». Вот фрагмент одного из ее последних комментариев. Он был посвящен последствиям прошлогодней акции националистов и футбольных фанатов на Манежной площади в Москве.
Безусловно, власть должна принимать жесткие меры. Жесткие меры должны приниматься в первую очередь к тем, кто устроил погром на Манежной. Потому что именно эти люди, пьянее от собственной безнаказанности, являются главным провоцирующим фактором на сегодняшний день. Понятно, что кавказскую молодежь тоже землячество не усмирят. Безусловно, государству нужно садиться за стол переговоров и с землячествами тоже, и успокаивать их. И, безусловно, точно так же нужно отлавливать агрессивную кавказскую молодежь, как отлавливать агрессивную неонацистскую молодежь. Как бы она там ни называлась, фанаты, движение против нелегальной миграции, славянская сила и так далее. Но ни в коем случае власти сейчас нельзя позволять фанатам диктовать свои условия. Это просто политическое поражение власти.
Это был фрагмент интервью, которое дала «Радио Свобода» Галина Кожевникова вскоре после прошлогодних событий на Манежной площади. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы призвали мировое сообщество как можно скорее договориться о создании в стране зоны, свободной от полетов авиации, чтобы защититься от авиаударов со стороны сил сторонников Каддафи. Выступая сегодня с телеобращением, сам Муаммар Каддафи заявил, что все ливийцы возьмутся за оружие, если Запад введет режим бесполетной зоны. За 3 недели конфликта в Ливии погибли, по некоторым данным, свыше 1000 человек. Основная версия крушения самолета Ан-148 в Белгородской области 5 марта – отказ датчика скорости, заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, который не исключил также и версии ошибки пилота, использования некачественного топлива. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой один из свидетелей заявил, что обвиняемый Никита Тихонов не умел обращаться с оружием. На юго-западе Москвы на одной из автобусных остановок взорвалась самодельная бомба. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, жертв и пострадавших нет. Незначительные повреждения получили стоявшие рядом машины. В Египте сторонники оппозиции, участвующие в многодневной акции на площади Тахрир в центре Каира, подверглись сегодня очередному нападению со стороны некой группы неизвестных, вооруженных ножами. Сообщается о нескольких пострадавших. Демонстранты продолжают свои акции. Более 30 человек погибли сегодня, и десятки были ранены в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар, который осуществил смертник. В Москве сегодня переговоры между президентом России Дмитрием Медведевым и вице-президентом США Джо Байденом. Они в основном посвящены вопросам противоракетной обороны, перспективам вступления России в ВТО и экономическим связям Москвы и Вашингтона. Мы продолжаем программу и напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 вечера по московскому времени по будням. Готовит и ведет программу мой коллега Андрей Шарый. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы лично представить свежий выпуск. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, Александр. Сегодня, как говорят журналисты, работающие с информацией, не быстрый информационный день. Может быть, это и неплохо. Подробно поговорим о переговорах вице-президента США Джо Байдена в Москве. Он встречается с президентом России Медведевым. Завтра встреча с представителями гражданского общества. Вот на стыке этих проблем и сконцентрировано сегодня, сфокусировано внимание экспертов Радио Свобода. Другая большая тема, которой мы занимаемся все последние недели, это развитие событий в Ливии. Об этом подробный репортаж корреспондента Радио Свобода, мнение западного эксперта. В конце программы поговорим о том, что сегодня завершается последний полет американского космического корабля многоразового использования Discovery, который возвращается на Землю в 39-й раз после успешного завершения уже теперь своей исторической миссии. Об американских космических челноках я беседовал сегодня с обозревателем московского журнала «Новости космонавтики» Игорем Лисовым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Это был первый серийный корабль, потому что «Колумбия» и «Челленджер» были, по сути, опытными машинами. По тому же проекту был построен «Атлантис» и по немного измененному «Эндевор». «Дискавери» сразу строился по основному, скажем так, проекту. «Атлантис» был еще чуть-чуть легче, когда его выпустили. Это, в первую очередь, влияло на те возможности в полете, которые они имели. То есть «Колумбию» до поры до времени нельзя было пускать на полеты космическим станциям. Она просто несла слишком мало груза на такую орбиту.
Можно ли сказать, что от этого космического ветерана продолжают удовлетворение?
Здесь, наверное, надо говорить о системе Space Shuttle в целом. Те задачи, которые фактически были сформированы после гибели «Челленджера», она, конечно, выполнила. То есть это запуск уникальных аппаратов и строительство космической станции. Те задачи, которые возлагались на систему при ее зачатии в 1972 году, она не выполнила, потому что речь шла о переходе полностью на шаттлы при запуске всех космических аппаратов. Речь шла о частоте полетов порядка раза в неделю и о 300 полетах за 10 лет. Это все осталось только в далеких мечтах.
Вот я просматриваю сейчас список 39 полетов и отметил для себя несколько, которые, как мне кажется, такие символические, о чем могли бы в музее рассказать чуть более подробно. Это доставка на орбиту космического телескопа имени Хаббла, об этом вы упоминали, запуск зонда «Улисс», полет Джона Гленна, второй полет пионера американской астронавтики, который в 98-м году, если мне не изменяет память, почти 80 лет он был, когда он совершил свой космический полет.
Ну, Джон Гленн, это, конечно, был в значительной мере пиаровский ход. Даже если говорить о медицинских исследованиях на пожилом человеке на орбите, то один эксперимент в науке не котируется. Нужна серия экспериментов, а ее не было. Запуски уникальных космических аппаратов, да, безусловно. Первые полеты после двух катастроф, психологически очень важные, да, безусловно. Активное участие в строительстве станции, да, конечно.
Эксперт по развитию американской космической программы «Шаттл» Игорь Лисов. Полностью беседу с этим экспертом и рассказ об актуальных темах уходящего дня вы услышите в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, программу готовит и ведет Андрей Шарин. В эфире «Время свободы» еще одно заметное событие – то, что сегодня, возможно, начинаются грузино-российские прямые переговоры по вступлению России в ВТО. Грузия уже заявила о своей готовности к диалогу с Россией вот по данному вопросу. Однако подчеркивает, что у грузинской стороны все равно есть серьезные аргументы, связанные с конкретными действиями России, которые, по мнению Тбилиси, противоречат уставу, законодательству и духу Всемирной торговой организации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Всемирная торговая организация принимает решение консенсусом, то есть России необходимо согласие Грузии. Правда, устав ВТО предусматривает и определенные механизмы, позволяющие обойти вето одной страны. Но, как ранее заявлял глава российской делегации на переговорах по ВТО Александр Медведьков, цитата, «это чревато серьезными имиджевыми потерями для нашей страны», конец цитаты. Поэтому Москва добивается именно консенсуса, а Грузия остается последней страной, которая все еще не дала принципиального согласия. О сути возражений грузинской стороны в интервью «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь премьер-министра Нико Мчедлишвили.
И эти претензии остаются, и позиция Грузии не изменилась за это время. Грузия по-прежнему требует легализацию контрольно-пропускных пунктов на реке Псоу. Это граница между Грузией и Россией, административная граница Абхазии. И на Урокского тоннеля, это административная граница Южной Осетии и России.
Грузия настаивает на том, чтобы в Абхазии и Южной Осетии был осуществлен так называемый приднестровский вариант решения проблемы, то есть наблюдатели, наделенные доверием как Грузии, так и России, встали на юго-осетинском и абхазском участках государственной границы и контролировали поток грузов в соответствии с уставом ВТО. Независимый политолог Георгий Хухашвили считает, что это противоречие примирить невозможно.
Россия, конечно же, не будет платить ту цену, которую старается представить на стол при переговорах грузинская сторона. Так что, как вы думаете, ВТО может стать той ценой, за которой Россия может пойти, к примеру, на дезавуирование своих решений в отношении Абхазии и Южной Осетии? Ну, понимаете, это нелогично, и, в принципе, я даже не хочу вдаваться в этот вопрос. России это нужно, но все имеет, опять же, повторяю, свою цену. Россия такую цену не будет платить, это совершенно однозначно.
Запад может оказать влияние на Тбилиси?
Ну, это более возможно и более вероятно.
Как известно, Россия ввела эмбарго на все виды грузинской продукции в 2006 году после скандала с арестом в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Однако грузинская сторона не ставит вопрос о возвращении вина и боржоми на российский рынок, считая проблематику Абхазии и Южной Осетии приоритетной. Кроме того, в Тбилиси прекрасно понимают, что вступление России в ВТО никак не гарантирует возвращение грузинской продукции в Россию, где оно было запрещено под предлогом несоответствия стандартам качества. Таким образом, переговоры по ВТО лишь еще раз осветили тупик, в котором находятся взаимоотношения двух соседних стран, и вряд ли встреча в Берне станет началом распутывания тугого узла российско-грузинских противоречий. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой работала сегодня Ольга Серебряная.
В кириллической благосфере 8 марта оказалось не столько праздником, сколько поводом вспомнить о феминизме. Обычно эта тема кажется блогерам поводом для иронии, а не для манифестов. Однако вчера блогеры старались говорить серьезно. По мнению Алексея Мацуки, в свой столетний юбилей празднование Международного женского дня приобрело смысл ровно противоположной изначальной идее.
8 марта – это очередной праздник, демонстрирующий жизнь по двойным стандартам современного человека в нашей стране. Так, если иностранки на 8 марта вспоминают в этот день о своей борьбе за половое равноправие, то бывшие советские женщины и их наследницы ждут цветов, подарков и комплиментов. 8 марта в Украине – это пример того, как можно извратить идеалы. Комплименты, цветы и подарки лишний раз подчеркивают, что женщина – это слабый пол, требующий опеки, заботы, подношений и льстивых речей. В то же время равноправие предполагает, по меньшей мере, что женщина сама в состоянии заработать и потратить деньги на покупку вещей, которые способны доставить ей удовольствие.
Больше всего блогеры возмутились поздравления политиков. Пользователю Ивану Помидорову неуместными показались слова Владимира Путина.
Путин пожелал женщинам не забывать об их главном предназначении, о решении демографической проблемы. Кюхе, киндер, кирха, либенфрау. Фюрер указал на место. С праздничком.
Однако наибольший резонанс вызвало сообщение о праздновании Международного женского дня в посольстве Ирана, организованное послом и активным ЖЖ-пользователем Резой Саджади. По мнению Олега Козловского, исламская доктрина плохо сочетается с принципами феминизма.
Иранский посол решил вдруг поднять тему женщин у него в стране и выложил десятка два лубочных картинок в духе «Социализм освободил женщину от кухонного рабства». Но раз сам об этом заговорил, хорошо, за язык его никто не тянул. А для женщин в Иране действительно открыто много дорог. Могут повесить на строительном кране, могут закопать по пояс землю и закидывать камнями до смерти. Могут застрелить на мирной демонстрации, могут и просто публично высечь плетьми. Причем все эти широкие возможности возможности открыты для несовершеннолетних, и для беременных. Даже не нужно никого убивать или взрывать. Достаточно, например, слишком вольно, по мнению мужа, общаться с другим мужчиной. А есть еще такой вариант, как убийство чести. Это когда тебя убивает собственный муж или отец за один из многочисленных способов навлечь на семью позор. Например, неподобающим образом одеться.
Важнейшая тема англоязычной благосферы – указ президента США Барака Обамы о снятии моратория на проведение военных разбирательств в отношении заключенных тюрьмы Гуантанамо, которая была открыта в 2002 году, для лиц, обвиняемых США, главным образом в ведении войны на стороне противника. По состоянию на февраль 2011 года в Гуантанамо находится 172 человека. В январе 2009 года Белый дом приостановил все военные процессы над узниками тюрьмы и обещал закрыть ее в течение года. Снятие моратория разочаровала блогеров. В заверениях Белого дома, что возобновление военных разбирательств приближает, а не отдаляет закрытие тюрьмы, сетевые писатели увидели цинизм. Эми Дэвидсон пишет в блоге «Нью-Йоркера».
В докладной записке Белого дома говорится, что тюрьму все-таки хотят закрыть. Теоретически. На практике же, судя по всему, этого в обозримом будущем не случится. А учитывая возобновление военных разбирательств, остается все меньше вероятности, что некоторые подозреваемые ответят на выдвигаемые против них обвинения перед настоящим судом и перед американскими присяжными. Но и кто от этого выиграет? Неужели мы думаем, что американское правосудие означает все, что творят американцы, прикрывшись псевдоюридической мишурой? Указ президента признает, что у задержанных нельзя отнимать права на судебную защиту, но в то же время устанавливает порядок бессрочного содержания под стражей без предъявления каких-либо обвинений. То есть этот указ не полностью отменяет принцип верховенства закона. И что, мы теперь должны считать его частично отмена высоким моральным достижением?
Разобраться с происходящим вокруг Гуантанамо попытался Массимо Калабреси в политическом блоге Swampland на сайте журнала Time.
С января 2009 года Конгресс принял законы, сделавшие невозможным закрытие Гуантанамо. Они запрещают исполнительной власти перемещать заключенных этой тюрьмы. Республиканцы в Сенате и Палате представителей должны на этой неделе внести законопроекты, еще больше усложняющие получение доступа к американским судам для заключенных Гуантанамо. Теперь единственный способ сократить количество заключенных в этой тюрьме – просто отпустить тех, кому нельзя предъявить обвинений. В администрации президента все еще обсуждают, как обойти запрет Конгресса, однако пока он остается в силе, даже те заключенные, которые воспользуются новыми правами, поставят перед военными комиссиями вопрос об обоснованности своего задержания и выиграют процесс, и все равно останутся в Гуантанамо навечно. Ну или до тех пор, пока Конгресс не изменит своего мнения.
В блогах британской «Гардиан» специалист по государственной безопасности и международной политике в одном из вашингтонских политических фондов Кен Гьют, напротив, выражает удовлетворенность происходящим.
Теперь у нас имеются четкие предписания касательно долговременного задерживания. Задержание по требованию спецслужб ушло в прошлое. В общем и целом новые правила устанавливают подлинно соревновательный порядок разбирательства. И американцы могут быть уверены, что в отношении оставшихся узников Гуантанамо будут вынесены справедливые решения. Перефразируя Черчилля, военные комиссии – худшая форма рассмотрения дел, особенно по сравнению с другими формами, которых у нас нет.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18.45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы призвали мир как можно скорее договориться о создании над страной зоны, свободной от полетов авиации, чтобы защититься от налетов авиации сил Каддафи. За 3 недели конфликта в Ливии погибли, по некоторым данным, более 1000 человек. Сегодня Муаммар Каддафи направил в Египет своего высокопоставленного приближенного с посланием, содержание которого пока не раскрывается. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бавуровой один из свидетелей заявил, что обвиняемый Никита Тихонов не умел обращаться с оружием. На юго-западе Москвы сегодня на одной из автобусных остановок взорвалась бомба. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, жертв и пострадавших нет. Незначительные повреждения получили стоявшие рядом машины. В Египте сторонники оппозиции, участвовавшие в многодневной акции на площади Тахрир в Каире, подверглись сегодня новому нападению со стороны группы неизвестных вооруженных ножами. Сообщается о нескольких раненых.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Какие москвичи интересуют вице-президента США?
Комментарии экспертов.
Эколог Михаил Крейндлин. О скандале вокруг президентского Завидова.
В блогах «Свободы».
Блогер Светлана Штаркова. Должна ли благотворительность быть профессиональной?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В эфире «Время свободы». Правительство России поддержало продление контракта Алексея Миллера в должности главы правления концерна «Газпром». Эксперты называют это решение ожидаемым. Он устраивает как основного акционера компании государства, так и лично премьера Владимира Путина. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Глава российского правительства Владимир Путин подписал директиву представителям государства в Совете директоров «Газпрома», обязывающую их проголосовать за продление работы Алексея Миллера на посту председателя правления концерна. Его предыдущие контракты были пятилетними, однако сроки действия нового трудового соглашения пока не сообщаются. Алексей Миллер возглавил российскую газовую монополию в мае 2001 года после непродолжительной работы в должности заместителя министра энергетики страны. В Москву же он был переведен из Санкт-Петербурга, где в том числе с 1991 по 1996 годы работал в Комитете по внешним связям мэрии города, имея в качестве куратора нынешнего премьера Владимира Путина. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Назначения в «Газпроме» делаются не по принципу компетентности или опыта. Они делаются там по принципу личной преданности Владимиру Путину и способности честно контролировать денежные потоки, чтобы они шли в нужную сторону. А о компетентности речи совершенно не идет, и поэтому Миллер, который за все свое время пребывания в «Газпроме» проявил себя как почтальон между офисом Путина и штаб-квартирой «Газпрома» на улице Наметкина, фактически он здесь на месте. Это человек, который компетентное решение принимать не может, но политическую волю руководства до компании довести вполне в состоянии.
Не менее ожидаемым было продление полномочий Алексея Миллера и для руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова. Он считает, что на нынешнем этапе топ-менеджер «Газпрома» его работодателей вполне устраивает.
Все эти задачи, которые стояли перед «Газпромом», так или иначе были его прежним руководством выполнены, в общем-то, успешно. В принципе, нет смысла из-за каких-то конкретных претензий это руководство менять. Можно много замечаний указывать, но, тем не менее, в целом основное направление развития «Газпрома», которое было выбрано, оно полностью сохраняется и более-менее успешно реализовывается. В принципе, естественно, что замена господина Миллера была бы определенным знаковым действием, и, видимо, правительство хотело бы воздержаться от каких-то знаковых мероприятий, поскольку это просто говорит о том, что стратегия самого концерна не меняется. Правительство считает, что нынешнее руководство справляется с ее реализацией удовлетворительно, и поэтому нет смысла что-то изменять.
Впрочем, согласиться с российским правительством в части оценки работы Алексея Миллера готовы далеко не все. Михаил Крутихин, например, отнюдь не считает ее успешной.
Ну, давайте посмотрим на его заявление. Он как-то заявлял, что «Газпром» должен стоить 1 триллион долларов. Ну, ничего подобного, конечно, не случилось и вряд ли случится. Затем он заявлял, что цена на газ в Европе скоро составит 1000 долларов за 1000 кубометров, и «Газпром» будет опять на коне. Опять ничего не произошло. Не так давно, в конце прошлого года, он объявил, что экспорт газа в азиатском направлении сравняется по объемам с экспортом газа в европейском направлении. Но опять это такая ахинея, что уж даже комментировать не хочется. Поэтому вся несостоятельность вот этих заявлений на протяжении всех 10 лет, она очевидна. И проекты, которые «Газпром» затевает, по большей части это чисто политические какие-то предприятия, не имеющие под собой никакой коммерческой ценности.
Как бы то ни было, но в ближайшие годы бизнес «Газпрома» будет развиваться под оперативным руководством своего нынешнего председателя правления. Дмитрий Александров из «Универкапитала» видит три основных задачи, решение которых имеет для концерна исключительно важное значение.
Если говорить о каких-то основных направлениях, то, конечно, здесь прежде всего это запуск реальной добычи на Ямале, подготовка к непосредственному началу промышленного освоения Северного шельфа Баренцева моря. И, конечно, это трубопроводные проекты для альтернативного снабжения Европы, как северной, так и южной. И это развитие китайского вектора. Даже можно сказать шире, что это вектор на Юго-Восточную Азию. Это три основных момента, реализация которых сейчас является для «Газпрома» критически важной.
Несмотря на то, что правительство России поддержало продление полномочий Алексея Миллера в «Газпроме», ранее высказывались предположения о том, что на эту должность может быть назначен и другой человек. Теперь смена власти в компании откладывается на неопределенное время, поскольку срок действия нового контракта председателя правления неизвестен. Кто теоретически может сменить Алексея Миллера в «Газпроме»? Вот мнение партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина.
Назначения господина Путина, они иногда вызывают недоумение. Вот у нас минеральным лицензированием, то есть распределением лицензии в конторе под названием «Роснедра» занимается Анатолий Ледовских. По образованию он ветеринар. Ну и поскольку из Ленинградской области ветеринар, то вполне, наверное, на своем посту. Газфлотом управляет некто Юрий Шамалов, который был офицером по связям с общественностью Московского управления ФСБ. Ну, про Министерство обороны я уж не говорю, когда его возглавляет торговец мебелью.
Действующий контракт Алексея Миллера в «Газпроме» истекает в мае. Однако, как ожидается, его полномочия будут продлены уже 22 марта на заседании Совета директоров концерна.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, 9 марта, мы уже говорим постоянно об этом в наших выпусках новостей, началась официальная часть визита в Россию вице-президента США Джо Байдена. О том, как относятся россияне к США и как они оценивают отношения между двумя странами, в нашей рубрике «Общественное мнение». Меняется ли восприятие США со временем? Насколько сильно в России влияние советских стереотипов по отношению к Соединенным Штатам? Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Согласно данным Левада-центра, в списке государств, враждебно настроенных по отношению к России, США стоят на пятом месте, после Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. При этом отношения между двумя странами относительное большинство, 37% россиян, определяют как нормальные, спокойные. Прохладными их называют 33% опрошенных, напряженными 12%, враждебными 2%, дружественными 7% и добрососедскими считают эти отношения 6% респондентов. Вот комментарий Алексея Левина. Руководитель отдела социокультурных исследований центра.
Отношение россиян к Соединенным Штатам Америки не стоит в ряду отношений к каким-либо другим странам. Это отношения исключительные. Только эта страна, по мнению россиян, является чем-то равным нашей стране по некоему праву быть главными в мире. Мир россиянам представляется поделенным на две части, их и нашу. На сегодняшний день это иллюзия, понимание этого тоже присутствует, но никакого другого, так сказать, супостата нет. Отношение к Америке в этой связи есть одновременно и отношение как к врагу, и отношение, ну, своего рода уважения. Ну, это не европейское или там не британское отношение к своему противнику с уважением. Это немножко другое, но тем не менее. Вот доказать это можно таким образом. Кого вы бы назвали врагами России? На втором месте, сразу после чеченских боевиков, идут Соединенные Штаты Америки. 40% это говорит. Или там Америку называют агрессором, который стремится взять под контроль все страны мира. 73% это говорят. Это данные 2010 и 2011 года. В то же время 47% россиян говорят, что у нас отношения с Америкой хорошие или нормальные. Вот они нормальные, потому что, да, это наш такой вековечный противник, но это нормальное положение вещей.
Есть ли перемены в отношении к США в сравнении с теми временами, когда американским президентом был Джордж Буш?
Я думаю, что изменения, если есть, то они не связаны с изменением фигуры президента. Там когда-то Рейган был одиозной фигурой и значимой персоной. Джордж Буш уже ею не был, и Барак Обама, в общем, не является. Я говорю о массовом восприятии, а не о позициях элитных кругов.
Насколько сильны тут, вот в отношении россиян к США, стереотипы, идущие с советских времен?
Очень сильны. Ну, я думаю, что вот это действительно начала складываться такая схема отношения к Америке достаточно давно, еще, видимо, в самом начале 20 века. Ну, то есть тогда, когда Америка стала входить в число великих держав, и в России это почувствовали. И когда-то она потеснила главных супостатов в лице Англии и Франции, ну, Англии прежде всего. Какое-то время делилась с Англией такое вот место, англо-американский империализм назывался, главный враг. Но потом Англия отступила на вторые и третьи роли, и Америка с окончанием Второй мировой войны в глазах россиян приобрела статус главного соперника, и, в общем, с тех пор оттуда не уходила.
А какова вообще роль врага, в данном случае внешнего, для российского общественного сознания?
Она очень велика, как вот показано в работах специалистов нашего центра, в частности Льва Гудкова. Враг имеет очень большое значение для той конструкции, внутри которой россияне видят себя. Отчасти можно сказать, что без какого-то внешнего врага россияне не могут как бы себя просто разглядеть, увидеть. Враг – это своего рода зеркало, только такое перевернутое, дважды кривое.
А что нам говорит такая картина о россиянах? Какие они?
Это смесь отчаянной храбрости и отсутствия спокойной уверенности в себе.
Это был социолог Алексей Левинсон. Если исследователи просят россиян высказать свои пожелания к внешнеполитическому курсу страны, то лишь 14% граждан настаивают на том, что России нужно стремиться к сближению с Соединенными Штатами. 36% уверены, что тут стоит соблюдать дистанцию. А основная позиция, которую разделяют 40% опрошенных, такова – сохранять нынешние отношения с Америкой.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня Виктор Резунков, а в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Александр Захаров. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что применив силу против своего народа...
Теперь уже ясно, что Франция, Великобритания и Соединенные Штаты вступили в контакт с
последней страной, которая все еще не была принципиальной.
Правительство страны планирует попросить у США дополнительную финансовую помощь.
Я совершенно уверен, что этот процесс завершится взаимным признанием...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».